Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Главная тема дня в этом часе. Самое интересное из них обсудим с экспертами. Начнем с десанта, который был высажен неподалеку от Запорожской атомной электростанции. И десант этот провалился, прямо скажем. Официальное подтверждение от Министерства обороны. 47 убитых и 23 раненых. Цифры были и до этого, просто теперь они обрели официальный статус. Кроме того, сегодня власти Энергодара, обнаружив два повреждения линии электропередач, прекратили обеспечение электроэнергии территории подконтрольной Украины, которые запитывались непосредственно с Запорожской атомной электростанцией. Обсудим, что бы это могло значить. Сообщается, что 5-6 энергоблоки в рабочем состоянии, а радиационный фон в норме. Ну и, наконец, состоялся разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. По телефону они беседовали, обсуждали и эту ситуацию, я имею в виду, вокруг Запорожской атомной электростанции, равно как и торгово-экономические связи между странами, энергетические спецпроекты, ну и трехстороннюю сделку по зерну, полноправным участником которой является Турция. Обсудим эту ситуацию с Камраном Гасановым, политологом, старшим преподавателем РУДН, экспертом Российского совета по международным делам. Камран, здравствуйте.
Добрый вечер, приветствую.
Давайте действительно начнем вот с этого десанта. Цифры действительно были до этого. Вот теперь по появлению разнообразных деталей как-то все это выглядит легковесным. Но я дилетант в этом. Так это или нет, с вашей точки зрения?
Ну, в любом случае, надо просто учитывать, что это серьезная попытка, по сути, первая серьезная попытка атаки именно с воды на Запорожскую АЭС, которая очень много значит для современной украинской власти. Во-первых, потому что это стратегический объект по энергоснабжению, и во-вторых, то, что это самая крупная атомная электростанция в Европе. Поэтому то, что попытка была, это говорит уже о том, что украинская власть хочет все-таки вернуть себе этот объект. Но насколько методы их эффективны, это уже другой вопрос. Понятно, что таким десантом взять объект, который очень строго охраняется со стороны российских вооруженных сил, невозможно. И здесь скорее можно рассчитывать на то, что это либо демонстрация силы для своего внутреннего потребителя, для населения, чтобы показать, что нет, мы не сдаемся, мы там организуем контратаку в Херсонской области, да, и в частности Запорожской, и вот на Запорожской АЭС. Либо это может быть какая-то тактика военная, здесь, наверное, военный эксперт больше скажет, для отвлечения внимания, то есть такой отвлекающий маневр, чтобы ударить где-то в другом, в другой точке.
С вашей точки зрения, насколько это поражение может представляться серьезным?
Ну, это одно из поражений. Поражение украинская армия несет на ряде фронтов. Но, возможно, в ближайшие недели это отобьет желание их руководства предпринимать очередную такую попытку.
Теперь, что касается непосредственно Энергодара и Запорожской атомной электростанции, вот, пожалуй, одним из итогов, как мне представляется, этого рывка, этой попытки, стало отключение территорий, которые находятся под контролем Украины, от снабжения электроэнергии. Предлог есть — повреждение линии электропередач. Я, конечно, не знаю, не мне судить, но представляется, что это такое объяснение того, что произошло. Или это не так? То есть это как бы ответ или действительно техническая причина, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, скорее всего, учитывая, что это происходит в зоне боевых действий, попадание снаряда в линии электропередач и вот связки между атомной электростанцией исключать не стоит. И здесь, можно сказать, что украинское руководство, оно себе в ногу стреляет, потому что от этой атомной электростанции питается и область, которая находится под украинским контролем. Поэтому взять любой ценой, это как показывает, что не совсем выгодно, не совсем эффективно именно для украинской стороны.
Ну вот показывает, ну, анализ соцсетей, прежде всего, телеграм-каналов и прочего-прочего, что украинцы, в общем-то, ведут обычную жизнь. У них практически везде есть интернет, их дома отапливаются и так далее. И многие в России, так особо рьяные граждане, задают вопрос, а почему, собственно говоря, да и не только граждане, но и лидеры общественного мнения, скажем так, почему, собственно говоря, не прекращается вот это вот обеспечение с вашей точки зрения?
Ну, видимо, есть дополнительные источники снабжения, и вот это информационный вброс, да, о том, что там повреждено, это на самом деле не сильно отличает реальности. В реальности риски не такие серьезно, повреждения не такие большие, и есть какие-то дополнительные возможности для того, чтобы Украина была обеспечена электричеством. Тут, конечно, в первую очередь речь идет о демонизации врага, что вот из-за того, что Россия держит атомную электростанцию под контролем, там якобы содержит в заложниках, да, как писали западные СМИ, сотрудников, пытают там людей, и вот лишают Украину электричества. То есть здесь нужно использовать максимально, тем более именно это происходит в момент, когда приезжают специалисты МАГАТЭ в регион, в Запорожской АЭС. Есть договоренности между Россией и Турцией, и нужно их как-то сорвать и минимизировать, чтобы вот Россия максимально себя дискредитировала в глазах ООН и Турции. Вот эти все сделки, которые заключены, они перестали работать, и всю вину можно было бы повесить на Россию.
Сегодня президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган побеседовали по телефону, и в частности, по сообщению пресс-службы Кремля, Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, действительно, посещение МАГАТЭ, ООН, атомной электростанции и в том числе зерновая сделка, они были реализованы исключительно благодаря усилиям России и Турции. То есть, да, ООН тут выступал каким-то рамочным форматом, да, объединяющим форматом, но все это случилось именно благодаря российско-турецким усилиям. Об этом, собственно, и говорит Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время своего разговора. То есть Россия, контролируя определенные регионы и саму атомную электростанцию, она гарантировала максимальную безопасность, подходы, да, то есть вот именно те территории, где будут проходить инспекторы, что Россия способна там минимизировать военные действия, может быть, даже где-то в ущерб себе, но для того, чтобы эти инспекторы, сколько там, 10 лишним человек, смогли спокойно доехать. То есть здесь, конечно, Эрдоган понимает, насколько это важная проблема. Он об этом говорил и сам, и через своего представителя, что это может себя обернуться, конечно, катастрофой, учитывая, насколько большая, да, это атомная электростанция, и это все аукнется и всему миру, и всей Европе, и в частности Турции, да, если там что-то такое серьезное произойдет, не дай бог, наподобие Чернобыля.
Можно ли считать, что тем самым Эрдоган поддержал Россию конкретно в этом вопросе?
В частности, да, в этом вопросе, в зерновой сделке у Эрдогана полное понимание с Путиным. Здесь позиции совпадают, и Россия говорит, что нужно обеспечить безопасность, и Турция говорит, что надо обеспечить безопасность. Единственное, пока еще нет точного вот совпадения позиции в том, из-за кого вот это весь риск возникает. Да, понятно, мы считаем, что мы контролируем эту атомную электростанцию, зачем нам самим же, да, обстреливать этот объект. Вот. Турок еще предстоит убедить. Да, они, конечно, тоже, наверное, понимают и видят их военные эксперты, Министерство обороны. Но открыто пока украинскую сторону они обвинять не могут по ряду причин. Они особые. Но в целом, да, мы видим, что не только по этой проблематике и по разным другим, в целом по причинам украинского конфликта Эрдоган и его помощник, да, Ибрагим Калын, высказывали, что да, конечно, мы не поддерживаем российскую спецоперацию, но корни этого конфликта лежат все-таки в расширении НАТО. Они тоже не уважали интересы России, поэтому в Запад и в частности даже было заявление о том, что ряд западных стран не хотят окончания этого конфликта, и это тоже, на самом деле, показательные слова.
Вы упомянули трехстороннюю сделку по вывозу зерна с территории Украины, но здесь вот наметился некий скандал, скажем так, потому что только одно судно досталось голодающим африканцам, я чуть-чуть иронизирую, да, и в кавычки это ставлю, тогда как все остальные, их там уже больше трех десятков, отправились еще больше голодающим европейцам, тут и двойные кавычки ставлю, и придаю своему голосу еще большую иронию. Вот что могли здесь обсудить Путин и Эрдоган, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, дальнейшая их доставка, куда это зерно идет, это уже не сильно интересует Россию, если говорить об украинском зерне. Нас больше интересует свое зерно, да, чтобы оно не попадало под санкции. Турция у нас основная задача, это просто, чтобы обеспечить безопасную доставку из украинских портов, в частности Одессы, на территорию Турции, там, в районы, да, около Стамбула, порты, которые там находятся, чтобы этот груз шел, не останавливался, и как их потом будет доставлять, это уже не российская ответственность, да, это, мне кажется, выходит за пределы зерновой сделки. Зерновая сделка – это о том, чтобы пшеница вывозилась, и на кораблях, которые потом возвращаются пустыми, да, за украинским зерном, чтобы в них не проводилось оружие. В принципе, до сих пор мы видим, что и Россия свою часть обязательств из Франа выполняет, она не мешает вывозить сухогрузы, да, и пшеницу. И с другой стороны, мы видим, что Турция тоже следует обещаниям. Пока я не помню какой-то информации о том, что вот на пустых сухогрузах были какие-то попытки доставки винтовок, я не знаю, касок или какого-то оружия в поддержку Украины.
Да, тут ни одна из сторон, насколько, если память не изменяет, не выражала никакого протеста и никакой обеспокоенности. Ну и у меня заключительный вопрос по этой теме. Могли бы вы предположить конкретно, что в сфере торгово-экономических связей, возрастающих между Россией и Турцией, могло обсуждаться в ходе этого разговора?
Я думаю, вот первостепенно остается две задачи. Это переход максимально на национальные валюты, чтобы как можно больший процент турецко-российской торговли был перейден на лиру и рубли. То есть здесь есть потенциал для роста, и мы заинтересованы в этом, да, чтобы обходить санкции и наносить такие маленькие ударочки по доллару. И турецкая сторона, которая тоже страдает от финансовой нестабильности, от девальвации лиры, да, то есть дополнительная торговля в своей национальной валюте, безусловно, поднимет ее стоимость и немножко уменьшит зависимость от Запада. А сейчас это вполне реально, учитывая, что турецкий экспорт в Россию растет, как и турецкий импорт.
Да, может быть, еще и инфляция, которая довольно высока.
Да, да, конечно, это важно перед выборами. У турецкого президента в следующем году выборы, и экономические позитивы принесут лишь дополнительные очки. И второй вопрос – это увеличение товарооборота. Давняя мечта Путина и Эрдогана – дойти до 100 миллиардов. Не знаю, насколько она реализуема в ближайший год-два, но пока санкционная вот тематика, да, санкции Запада, они неожиданно резко помогли увеличить товарооборот, и сейчас отметки там исчисляются 30-50 миллиардами, хотя в мирное время мы очень старались, чтобы дойти там хотя бы до 25-26 миллиардов. Здесь, конечно, Турция выполняет роль страны, которая уверенно занимается параллельным импортом, ищет пути инвестиций в Россию и по скупке западных компаний их объектов, которые покидают Россию. Уже есть ряд примеров, они все уже известны, да, в частности, там, Индезит, другие компании, там, выпуск холодильников. Поэтому, я думаю, здесь Турция будет максимально наживаться на этом, и западные СМИ уже трещат, так сказать, заголовками о том, что Эрдоган называется на «войне», в кавычках, Украине.
Ну и пусть наживается, дело хорошее. Камран Гасанов, спасибо вам большое. Политолог, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам был в эфире «Радио Спутник».